Вас познакомила Любовь Чижова, извините, Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Григорий Явлинский о задержании кандидата от «Яблока» в Госдуму. Ситуация в Грузии. Накануне старта предвыборной кампании президент Саакашвили намерен объявить о своей отставке. Японская выставка Юрия Нарштейна в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с первой из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о скандале с задержанием кандидата на выборах в Государственную Думу от партии «Яблоко» Ивана Большакова. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что в Центр избирком и МВД России уже направлен официальный протест в связи с давлением, которое оказывается на партию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Последствия, создаваемые Кремлем модели, уже, по мнению Григория Явлинского, налицо. Это
коррупция, бесправие, насилие, политически мотивированное осуждение заключенных, появление идеологической основы в виде первых сигналов, в виде учебников истории и методических материалов исторического характера, которые под покровительством высших государственных чинов начинает оправдывать и, более того, предлагать как рациональную систему государственного террора, который был в России в 1937 году. Новым элементом в части насилия является криминальное физическое насилие, использование различных группировок, манипулирование различными группировками в целях запугивания и достижения определенных целей. Общей частью является подавление инакомыслия в самых разных современных формах с помощью различной манипуляции.
Воссоздаваемая однопартийная система, считает лидер «Яблока», окончательно погубит экономику.
Она ведет к отсутствию прав собственности, в первую очередь частной собственности, и инфляции. А все эти следствия абсолютно неизбежны в условиях, когда у вас отсутствует плановое хозяйство, но присутствует однопартийная система. То есть у вас присутствует политическая монополия и частный экономический интерес. Сочетание политической монополии с частным экономическим интересом имеет своим следствием создание неэффективной и опасной экономической системы. Опасной потому, что она лишает перспективы примерно 75% трудоспособного населения, обслуживая интересы 25 примерно процентов.
В цивилизованных странах глава государства присягает народу. У России, как известно, особенная стать.
Те мероприятия, которые проходят сегодня, это процедура присяги со стороны народа своему лидеру. И даже целые конфессии, что уже совсем просто.
И предстоящие выборы – это, быть может, как выразился политик, последняя возможность донести до избирателя правду. В условиях беспрецедентного давления на оппозицию, в том числе на «Яблоко».
С очень многих мест к нам приходят сообщения, и люди говорят об этом на встречах, что идет кампания запугивания по месту работы, с угрозами, давление на людей происходит, вплоть до предписаний в смысле увольнения граждан, в том случае, если они высказывают какое-либо несогласие. По месту жительства, даже в городе Москве. Приходят люди, звонят в дверь и говорят: вы пойдете на выборы? Да, пойду на выборы. А за кого вы будете голосовать? За «Яблоко». А как ваша фамилия? Это произошло, вот в частности, совсем буквально на днях с целым подъездом. Спрашивают: откуда вы взялись? Кто вам поручил? Нам поручил на избирательном участке. Мы представители избирательной участковой комиссии. Вот нам поручено обойти и узнать, кто за кого здесь будет голосовать. Я позавчера был в Челябинске, и мне там предоставили возможность журналисты газету, в которой написано следующее. Эта газета очень большим тиражом раздается, рекламная газета по почтовому ящику. Там написано следующее. Все должны идти на выборы и голосовать за «Единую Россию». Те, кто не пойдет на выборы и не будут голосовать, или не будут голосовать за «Единую Россию», должны знать, что в следующем году предстоит обмен паспортов. И тем, кто не пойдет на выборы или не проголосует за «Единую Россию», вместо паспортов будут выданы справки со всеми вытекающими последствиями. Есть целый ряд документированных нарушений. Это и противодействие властей в проведении пикетов и митингов, и в предоставлении помещений для встреч с кандидатами, в распространении агитационных материалов, противодействие в изготовлении и размещении электронных агитационных материалов, противодействие агитации в СМИ, давление на кандидатов и провокации против кандидатов. Технологически оно исполняется, например, так. Вот на Урале дается команда ГАИ останавливать машины с продукцией. По закону имеет право останавливать на 3 часа. Но когда эта остановка происходит каждые 10 километров по трассе, то 3 такие остановки, и день пропал. Вроде бы и не изъяли, вроде бы и все по закону. И при этом ничего сделать с этим тоже невозможно.
Руководитель «Яблока» проинформировал.
По всем этим основаниям я сообщаю о том, что «Яблоко» направляет официальный категорический протест в Центральную избирательную комиссию и в МВД с сообщением о том, что все это является нарушением Конституции, законов, даже в том виде, в котором они существуют в Российской Федерации.
Давление на представителей «Яблока» ближе к финишу избирательного марафона нарастает. Вчера поздно вечером был задержан член избирательного списка Иван Большаков.
Мы вместе с Ильей Яшиным должны были ехать в Нижний Новгород для участия в предвыборной кампании. Мы должны были встречаться с студентами Нижнего Новгорода. На поступах к поезду при посадке в вагон подошло 3 сотрудников уголовного розыска, предъявили удостоверение, сказали, что я нахожусь в федеральном розыске, надели наручники и задержали. Никакой санкции прокурора у них не было. По закону зарегистрированных кандидатов в депутаты имеют право задерживать и проводить какие-либо следственные мероприятия только по санкции руководителя Следственного комитета при Генпрокуратуре. Я пытался показать им удостоверение кандидатов в депутаты, на них это никакого внимания, соответственно, не произвело. Они посчитали, что имеют право меня задержать. Причем при задержании они использовали пистолет, когда меня вели в машину. В руках сотрудников милиции был пистолет. Меня привезли в межрайонную Зюзинскую прокуратуру, где был небольшой допрос. В дальнейшем, когда в прокуратуре подъехал лидер «Яблока» Григорий Юлинский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, которых целый час не пускали в здание прокуратуры по распоряжению прокурора Зюзинской межрайонной прокуратуры. Но в итоге, после небольших разбирательств, около 3 часов ночи меня отпустили. Меня обвиняют в том, что я якобы сломал руку милиционеру на одном из митингов в защиту поселка Бутово, который был в начале лета этого года. Я был организатором этого митинга. В итоге на меня, как на организатора, вот это все дело свалили. Сказать, как я мог это сломать, с учетом того, что там было около 20-30 сотрудников милиции, множество журналистов. Это просто смешно слушать такие обвинения. Мы рассматриваем это как давление на оппозицию. Вот здесь случай в Пензе. Пару недель назад несколько членов молодежного «Яблока» обвинили в хулиганстве, в том, что они якобы расписывают стены города с какими-то нецензурными выражениями в адрес «Единой России» и так далее. Мы считаем, что это какая-то провокация. Тем не менее, там тоже заводится уголовное дело, и, скорее всего, людей будут тоже привлекать к ответственности. Для кого не секрет, что сегодня в России установлен авторитарный политический режим. Это тот режим, при котором сегодня не существует никакого закона, что власть может делать с оппозицией все, что угодно.
Развил мысль лидера партии «Яблоко» член избирательного списка Иван Большаков. Оппозиция не безмолвствует. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин выступил на Всероссийском форуме своих сторонников, который прошел в Москве в спортивном комплексе «Лужники». Российские и пакистанские журналисты стали лауреатами Международной премии «Свободы прессы» за работу в опасных условиях. Премию удостоены Дмитрий Муратов, основатель и редактор российской «Новой газеты», и пакистанский журналист Мажар Аббас. В Каспийском море в районе поисково-спасательной операции обнаружен погибший человек. Предполагается, что это моряк с затонувшего сухогруза «Камюст-1». На Донецкой шахте имени Засядько приостановлены поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И возвращаясь к одной из главных предвыборных тем сегодняшнего дня, партия «Яблоко» направляет официальный протест в ЦИК и МВД в связи с давлением, которое оказывается на нее в преддверии выборов в Государственную Думу. Об этом мы только что говорили, и подробнее и о действиях руководства «Яблока», и о выступлениях других руководителей других политических партий, участвующих в предвыборной кампании, кроме, конечно, «Единой России», которая довольна, видимо, всем. Так вот, об этом, среди других тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Разговор на российские политические темы мы продолжим сейчас в рамках обзора свежих европейских газет, точнее, британских газет и еженедельников, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает эти издания. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что пишут о России?
Газеты немного пишут, но в еженедельниках кое-что есть. «Гардиан» откликается на выступление Михаила Касьянова в Лондоне в фонде «Россия», посвященное усилению в России контроля государства во всех сферах. Но я не буду пересказывать взгляды бывшего премьера в обратном переводе, поскольку он время от времени звучит на наших волнах. Другая заметка в «Гардиан» посвящена футболу, но о ней в самом конце. Начну же с еженедельника «Экономист». Подзаголовок этой публикации такой: «В годы правления Путина Россия снова играет мускулами и набирает дипломатические баллы, но далеко не всегда понятно, каким целям это служит». Вот аргументы еженедельника. Угрозы со стороны международного терроризма, распространение вооружений и прочее свидетельствуют, что интересы России и Америки чаще всего совпадают. Но порой кажется, что президент Путин озабочен лишь тем, чтобы показать, что Россия снова способна говорить «нет». Владимир Путин высказал опасения, что развертывание оборонительных радаров в Чехии и противоракет в Польше угрожает России. Но в действительности речь идет о мизерном проекте. Фактически, защита от Ирана должна стать основой стратегического сотрудничества между США и Россией, как заявляют в администрации президента Буша. Путин пообещал подумать над этим, но очевидно, что его генералов эта логика не впечатляет. Несмотря на то, что нынешний военный бюджет России крайне мал в сравнении со временами Холодной войны, генералы хотели бы восстановить военно-воздушные силы, в частности бомбардировщики, чтобы они совершали бесполезные вылеты в западном направлении. Цель – показать, что Россия возвращается на утраченные позиции. Так друзей не заводят, а ведь они могут понадобиться, завершает еженедельник «Экономист».
Это один еженедельник, вы говорили о некоторых других британских такого рода изданиях.
Times Literary Supplement публикует развернутую рецензию журналиста Иена Эллиота, в прошлом сотрудника «Радио Свобода», на книге английского историка Арчи Брауна и американского публициста и исследователя Леона Арона. Книга Брауна называется «Семь лет, которые изменили мир. Перестройка в исторической перспективе». Рецензент отмечает, что Браун имел доступ к протоколам заседаний Политбюро в годы перестройки, что в прежние времена было бы немыслимо. Браун восхищается Горбачевым, а значит, осуждает Ельцина как непредсказуемого популиста. Браун также считает, что реформаторы, работавшие внутри системы, сыграли куда более важную роль в перестройке, чем диссиденты. Но его же собственное исследование, пишет еженедельник, свидетельствует, что это противопоставление искусственное. Андрей Сахаров совершил эволюцию и из официального реформатора превратился в диссидента. Да и сам Горбачев был кандидатом на исключение из партии. Идеолог перестройки Александр Яковлев признавал, что идеи реформаторов, будь они высказаны во времена Брежнева, были бы осуждены как диссидентские. Несмотря на тотальный контроль средств массовой информации, диссидентские идеи распространялись среди миллионов советских людей, слушателей западных радиостанций. Так рецензент в Times Literary Supplement полемизирует с книгой историка Арчи Брауна.
Ну, неудивительно, ибо Иен Эллиот, как вы говорили раньше, был сотрудником «Радио Свобода». Естественно, и за честь мундира он тоже вступился. А вы назвали автора другой книги, да, которую рецензирует наш бывший коллега, это Леон Арон. Кто автор?
Это директор исследовательских программ по России в институте American Enterprise, автор книги «Ельцин. Жизнь революционера». Он двуязычный, родился в Москве, эмигрировал в США в 1978 году в возрасте 24 лет.
И какова же рецензия, что, как оценивают эту книжку?
Я приведу маленькую цитату. «Анализ недавних событий, сделанный Леоном Ароном, куда шире, чем у Брауна. Он охватывает даже популярные романы и национальную русскую кухню. В книгу включен дневник автора, который он вел в России в январе 1991 года. Он отлично документирует зарождение новой России, хотя его оптимизм идет на убыль, когда речь заходит об эпохе Владимира Путина».
Ну что же, не он один. Давайте вернемся к футболу. Вы обещали сегодня матч Англия-Хорватия. Что пишет?
Заметка в «Гардиан», да. Заметка имеет отношение к России только по касательной.
Как и матч.
«Гардиан» сообщает, что тренер сборной Англии Макларен в канун матча с хорватами вывел из состава команды вратаря Пола Робинсона и полузащитника Дэвида Бекхэма. «Гардиан» считает, что тренер ставит на кон свою репутацию.
Макларен рисковал и большим, надо сказать, проиграв в Москве. Спасибо, Игорь. Обзор свежих британских газет и еженедельников подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Нашу программу продолжит грузинская политическая тема. Президент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшее время намерен сделать заявление о своей отставке с поста президента в связи со своим же участием в грядущих выборах главы государства, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Власти и оппозиция не могут договориться по нескольким важным проблемам. В первую очередь, восстановление вещания телекомпании и меди, принадлежащей известному бизнесмену Бадри Петеркасишвили, имущество которой арестовано под предлогом участия в попытке государственного переворота. Кроме того, оппозиционеры требуют освобождения участников акции протеста на проспекте Руставели и столкновений с полицией, многие из которых арестованы за сопротивление правоохранительным органам. Власти, от имени которых переговоры вела председатель парламента Нино Бурджанадзе, пока не готовы выполнить требования оппозиции. В свою очередь, оппозиционеры отказываются от диалога и обвиняют лидеров пропрезидентской партии в неуступчивости, в нежелании идти на компромисс. И наоборот, Нино Бурджанадзе заявила в ответ, что оппозиция говорит с властями языком ультиматумов и направляет на переговоры лиц, неприемлемых в качестве партнеров по диалогу. Ранее мы согласовали с оппонентами список лиц, которые будут говорить от имени оппозиции. Мы просили, чтобы на переговоры приходили люди, с которыми можно говорить, и участие которых не заведет переговоры в тупик. Председатель парламента имела в виду тех оппозиционных лидеров, которые являются фигурантами уголовного дела о шпионаже и обвиняются в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Это бывший государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава и лидер партии «Свобода» Константин Гамсахурдия. Однако примечательно, что ни одному из оппозиционных лидеров не предъявлено обвинение, и они допрашиваются лишь в качестве свидетелей. Тбилисская газета «Резонанси» опубликовала интересные данные опроса общественного мнения, который проведен сотрудниками этой газеты в Тбилиси. Согласно этим данным, кандидат от объединенной оппозиции Леван Гасичеладзе опережает Михаила Саакашвили на 2%. Что касается правительства, несмотря на определенную коллизию, возникшую в связи с тем, что президент уходит в отставку в то время, когда новый состав кабинета министров еще не утвержден парламентом, согласно Конституции, министры, в том числе кандидат в премьер-министры, имеют право исполнять свои обязанности в полной мере в условиях, когда исполнять обязанности президента с момента отставки Михаила Саакашвили будет ныне действующий председатель парламента Нино Бурджанадзе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Нестоличная Россия». Суды Мордовии при рассмотрении дел о неоплате населением республики коммунальных услуг все чаще стали принимать решения в пользу муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Если тот или иной гражданин не предпринимает никаких усилий, чтобы заплатить, выплатить накопившийся долг, то судом может быть принято решение о выселении должника из его квартиры. Именно так и поступил суд Лимбирского района Мордовии, причем дважды в отношении одного и того же человека с перерывом в 2 года. Более того, должник попал в ту же самую квартиру, из которой он был выселен в 2005 году. В обстоятельствах этого дела разбирался наш корреспондент Игорь Телин.
Александр Цепухин живет в селе Александровка, это в пригороде столицы Мордовии. Пригородный статус села определяет то, что здесь несколько вполне городских домов. Пятиэтажки типовой так называемой литовской серии. Именно к одной из однокомнатных квартир в подобном доме на улице Долганова и подошли судебные приставы, имевшие на руках решение суда о выселении отсюда гражданина Цепухина 1951 года рождения. Хозяина квартиры не оказалось дома, и судебные приставы занялись выяснением у местных жителей, где можно найти их соседа.
Где он работает? Он работает
в совхозе или в гараже?
В гараже, он что в гараж ходит?
В гараж. Все-таки он зарплату получает, да?
Да.
А за квартиру не платит?
За квартиру не платит, все пропивают, дружки приходят и пьют.
Информация о том, что приехали судебные приставы для того, чтобы выселить должника по квартплате Александра Цепухина, мгновенно распространилась по всему дому. Образовалась небольшая толпа, в которой развернулась бурная дискуссия на коммунальную тему и по вопросу оплаты жилья. Характерно, что ни один из местных жителей даже и слова не сказал в защиту своего соседа.
Он работает, все время в совхозе он работает, а за квартиру не платит. Где мы платите зарплату?
8 тысяч. Неужели он не мог заплатить за квартиру? Ну вообще на улице надо. Вот тогда бы они, может, поняли. А то опять ее куда-то переселяют. А тут, знаешь, сколько таких неплательщиков? По 20, по 30 тысяч должны быть.
Как оказалось, общая сумма долга Александра Цепухина по оплате коммунальных платежей составляет 16 тысяч рублей. Судебные приставы все-таки нашли его и привели в квартиру, чтобы он мог взять необходимые ему вещи, прежде чем помещение будет опечатано. Сам мужчина объяснил появление задолженности тем, что долгое время нигде не работал.
Паспорт не был, на работу не устраивался.
А паспорт где? Где паспорт?
В вагоне.
Сейчас он работает трактористом в местном сельхозпредприятии. Его заработная плата составляет 8 тысяч рублей. Фактически за 2-3 месяца он мог бы, если и не полностью оплатить долг, то, по крайней мере, хотя бы погасить значительную его часть. Но мужчина этого не делает. Причина в пристрастии к алкоголю. Почти все деньги уходят на спиртное. Выселение Александра Цепухина из квартиры уже не первое, говорит пристав-исполнитель Лямберского района Альмира Бекинина. 2 года назад мужчина уже лишился двухкомнатной квартиры.
Цепухин Александр Николаевич, Цепухин Сергей Александрович, его сын, не оплачивает жилищно-коммунальные услуги, поэтому их выселяют. Это уже случай неоднократный. В 2005 году их выселили с двухкомнатной квартиры в данную квартиру. И по такой же самой причине их выселяют в другую комнату.
По стечению обстоятельств новым местом жительства Александра Цепухина стала та самая квартира, в которой он вместе со своей семьей проживал с 1985 года. Ровно через 20 лет его выселили отсюда за неоплату коммунальных платежей. К тому времени он уже жил один. Супруга умерла, дочь вышла замуж и уехала в Москву, туда же перебрался его сын. Собрав нехитрые пожитки, Цепухин перешел в однокомнатную квартиру в соседней пятиэтажке. Но спустя 2 года Лямберский райсуд принял новое решение, опять-таки за неоплату долгов по квартплате, выселить его в комнату в прежней квартире, которая к тому времени стала социальным жильем. Но идти туда Александр не хотел.
Александр Николаевич, пойдемте, где жить будете?
Не пойду я туда, сказал.
По всей видимости, тяжелые воспоминания о том месте, где он жил большой и дружной семьей. К тому же, вторую комнату сейчас занимают там 2 брата, хронические алкоголики, также выселенные из своей прежней квартиры. Так что условия для проживания нормальными не назовешь, тем более, что местные коммунальщики делают все, чтобы должникам элементарным образом было плохо. Это признал начальник ЖУ села Александровка Вячеслав Савушкин.
Таких неплательщиков мы даже не обеспечиваем. Ну вот, поломалось что-то, не ремонтируем, пока не уплатят долги свои.
По словам коммунального начальника, это мера воспитательная. Ведь выселение и переселение не освобождает людей от необходимости погасить долг по квартплате. Таких должников в селе Александровка ровно 20. Причем Вячеслав Савушкин обещает в бывшую двухкомнатную квартиру Цепухина поселить еще 3. Ведь по закону человеку положено 6 квадратных метров. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Александровка, Лямберский район Мордовии.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня мы много говорим на предвыборные темы, и этот разговор продолжится и после окончания нашей программы в 7 вечера по Москве. Время гостей. Программа Михаила Соколова. Сегодня он ее ведет. В гостях у него представители различных партий, участвующих в предвыборной кампании. Александр Лебедев из «Справедливой России», Антон Баков, СПС, Олег Куликов, КПРФ и Алексей Мельников, «Яблоко». Ну, а сейчас в Москве 16:30, и в ближайшие полчаса до конца этого часа информационной программы «Время свободы» вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, прежде сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Партия «Яблоко» направляет официальный протест в ЦИК и МВД в связи с давлением, которое оказывается на нее в преддверии выборов в Госдуму. Григорий Явлинский заявил журналистам, что с нарушениями в ходе предвыборной кампании «Яблоко» сталкивается систематически. Владимир Путин выступил на Всероссийском форуме своих сторонников, который прошел в Москве, в спортивном комплексе «Лужники». Среди прочего, президент заявил, что в стране существует угроза реставрации олигархического режима, и именно тех, кто непосредственно заинтересован в этом, можно найти среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. Российские и пакистанские журналисты стали лауреатами Международной премии свободы прессы за работу в опасных условиях. Премии удостоены Дмитрий Муратов, основатель и редактор российской «Новой газеты», и пакистанский журналист Мажар Аббас, ведущий сотрудник телекомпании, закрытый по приказу властей. В Каспийском море в районе поисково-спасательной операции обнаружен погибший человек. Предполагается, что это моряк с задонувшего сухогруза «Камюст-1». На Донецкой шахте имени Засядько приостановлен приступили на поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября. Из-за пожара спасатели не могут добраться до участка, где предположительно находятся рабочие. В Париже начались переговоры между профсоюзами бастующих транспортников и правительством Франции. Забастовка продолжается 8-й день. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свободы». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 21 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 ноября 1976 года. Программа «Гость недели». С востоковедом и переводчиком Владимиром Козловским, выехавшим из Советского Союза в 1974 году, беседует Владимир Юрасов.
Не могли бы вы рассказать немножко о себе, в частности, где вы учили английский?
В принципе, я москвич, и моей основной специальности английской никогда не был. Я учил другие языки, индийские, в основном хинди, урду и так далее. Однако работал и переводчиком с английским в течение многих лет. Уже здесь, в Соединенных Штатах, то есть с 1974 года, я периодически преподаю советологию и историю индийских религий, совсем разные дисциплины.
Володя, в октябре вы ездили в город Сент-Луис на годичную конференцию американских ученых-славистов. Расскажите об этой конференции.
Ну, здесь занимаются буквально всеми сторонами жизни в СССР, от, к примеру, жилищной проблемы до положения женщин в Советском Союзе. Положение женщины вообще весьма популярная тема на сегодняшнем Западе, вкупе с вопросом, например, охраны окружающей среды от загрязнения. На конференции шел разговор, к примеру, коллективизация и крестьянство на Смоленщине. Кстати, Смоленску посвящалось целое заседание. Дело в том, что все партийные, НКВДистские, полицейские и тому подобные архивы этого города по какой-то причине не были вывезены в тыл или уничтожены во время советского отступления в 1941 году. Они были захвачены немцами, а затем попали на Запад. Так что историки свободных стран получили в свое распоряжение, я бы сказал, совершенно бесценные, уникальные материалы.
Есть ли разница между тем, как изучают Америку в Советском Союзе, и тем, как американские ученые изучают Советский Союз?
Разумеется, и немалое. Здесь все же крайне высокая культура научной работы. В любой библиотеке копировальная машина. Не надо сидеть часами от руки, гнуть спину, переписывать. Прекрасные совершенно библиотеки, никаких нет этих специальных спецхранов. Америку и вообще Запад изучать, естественно, легко. Здесь ведь все печатают, и засекречено совсем мало по советским масштабам. Почти ничего. Тут даже шпионить, наверное, неинтересно. Все секреты в открытой продаже. А перечислять все доклады американских славистов можно до бесконечности. От выступления на тему, например, о том, приложили ли варяги руку к строительству Киево-Печерской лавры, до доклада известной революционерки прошлого века Вере Засулич. Какие-то темы разработаны блистательно, какие-то дурно, но работают здесь над изучением прошлого и настоящего России удивительно много.
Гость недели – востоковед и переводчик Владимир Козловский. Радио «Свобода». 21 ноября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От прошлого советского диссидентского движения «Радио «Свобода» вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Рок-группа Led Zeppelin во время выступления на площадке O2 Arena в Лондоне 10 декабря 2007 года сыграет песню, ранее не исполнявшуюся на концертах. Об этом заявил гитарист Джимми Пейдж. По его словам, песня при этом не является новой. Она была написана, когда группа существовала в полном составе между 68-м и 90-м годом. Музыкант добавил, что воссоединение Led Zeppelin просто не могло обойтись без какого-нибудь драматичного эпизода. Led Zeppelin изначально планировали дать концерт 26 ноября, но перенесли мероприятие из-за сломанного у гитариста пальца. Председатель израильского отделения Всемирного конгресса русскоязычных евреев Юлий Кошаровский от лица своей организации объявил о выдвижении поэта Евгения Евтушенко на Нобелевскую премию по литературе 2008 года. Евтушенко, находящийся сейчас в Израиле, побывал в Кнессете и встретился со спикером Далией Ицек. Она назвала инициативу по выдвижению российского поэта на Нобелевскую премию важной и своевременной. В Париже начал выходить новый журнал на русском языке «Другой гид». Издание рассчитано на 6 годовых выпусков под редакцией известного библиографа и обозревателя Сергея Дедюлина. 40-страничный журнал имеет подзаголовок «Хроника культуры». Местом издания помечены Петербург и Париж. Первый номер по техническим причинам задержался в типографии. Во втором выпуске эссе Якова Гордина «Клио. Вчера, сегодня, завтра», глава из книги воспоминаний искусствоведа Михаила Германа «Сложное прошедшее», новые стихи Сергея Стратановского, отрывки из переписки Лидии Чуковской с Алексеем Пантелеевым, размышления историка Юрия Перютко о логике и судьбе архитектурных изменений петербургского ландшафта, книжные рецензии, обзоры выставок. Внутри журнального номера помещено приложение, озаглавленное в последний момент и отданное открытым письмом российских деятелей культуры на политические темы. Известное письмо президенту Путину Зураба Церетели и Сергея Михалкова обсуждают Мариэтта Чудакова, Андрей Арьев, Лев Рубинштейн и другие.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжим разговор на культурные темы, начатые в новостях культуры. В Государственном музее Востока открылась выставка известных мультипликаторов режиссера Юрия Нарштейна и художника Франчески Ярбусовой. Вся экспозиция посвящена одному фильму, снятому по заказу японских кинематографистов и на материале классической японской поэзии. Помимо графики, на выставке демонстрируется и сам фильм под названием «Зимний день». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Знакомство с творческой лабораторией Нарштейна и Ярбусовой не менее увлекательное занятие, чем просмотр их фильмов. По эскизам и наброскам авторов можно проследить рождение замысла и отдельного образа. На самых первых рисунках, когда едва ли не на ощупь идет поиск, изображения клубятся и наползают друг на друга. На поздних стадиях эскизы обретают цвет. Эти работы – самостоятельные художественные произведения, хоть Юрий Нарштейн и славится тем, что не слишком их ценит. То ли дело конечный результат, то есть фильм.
Никогда не бывает так, что кино точно переносит все то, что предварительно ты рисовал. Разрабатываешь одно действие, а потом во время съемки ты чувствуешь, что не позволяет развиваться действие, не позволяет сам персонаж, он свои диктует условия.
В основу фильма «Зимний день» легли ироничные строки Мацуо Басё.
«Безумные стихи, осенний вихрь, о, как теперь в своих лохмотьях я на Текусай нищего похож». Текусай – это персонаж вымышленный, такой мифологический персонаж, хотя это слово не подходит к японской поэтике, но этот персонаж, он врач, аптекарь, шарлатан, к нему ходят лечиться, он выписывает лекарства, в общем, валяет дурака, но к нему все ходят. И вот этот вымышленный персонаж мелькнул в строчках Басё, причем у Басё его стихи эти, они предваряются прозаической строчкой «Бродил по местам, по которым некогда ходил мастер Текусай». Нет никакого мастера. Но это уже настолько крепко вошло, растворилось в поэзии и в умах, в духовной жизни Японии, что вот он тут живой, вот сейчас за угол зайти, тут за это дерево, а там вот он Текусай. Сам факт их встречи – это моя выдумка. Японцы долго по этому поводу сетовали, говорили, как же это нам такое в голову не пришло. А я им на это ответил, что мне пришло это в голову по дурости, поскольку я не знал, что они не могут встретиться. И повстречал этих двух бродяг. Я не ошибаюсь, соединяя их на один уровень. Басё тоже бродяга. Он философ-бродяга, монах, который был все время в пути.
К коротенький фильм Нарштейна и Ярбусовой – это часть грандиозного международного проекта, в котором приняли участие 35 знаменитых аниматоров всего мира. В результате получилась мультипликационная лента длительностью в 105 минут, которую сможет увидеть каждый, пришедший на выставку. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Шароградский.
Что бы там ни говорил уважаемый Станислав Белковский, Путин остается, пишет на сайте ежедневного журнала Александр Рыклин в статье под заголовком «Государственный переворот». Понятно же, что вся эта вакханалия с его рекламной кампанией не дембельский аккорд.
А кампания, скажу я вам, не только ковровая. Эх, взялся бы кто-нибудь хоть примерно подсчитать, сколько денег на нее затрачено, и выяснить, все ли они взяты из избирательного фонда. Но и действительно жесткая. Цензуре подвергается даже сам носитель и владелец рекламируемого бренда. Так, программа «Вести недели», рассказывая о красноярских встречах президента, сочла возможным не знакомить телезрителей с весьма двусмысленными высказываниями Владимира Путина в адрес «Единой России». Интересно, как это у них происходит разбор полетов? Путин стоит, опустив голову, а Сурков ему выговаривает, дескать, куда это тебя, Владимир Владимирович, занесло? Мы тут из кожи вон лезем, немеренные бабки палим, всю страну тобой покрыли, а ты ни с того ни с сего за 2 недели до выборов вздумал опускать «Единую Россию». Про какую-то идеологию заговорил, про то, что кто-то там к ним примазывается. Очень своевременное откровение, ничего не скажешь. Так вот, еще раз спрашиваю, уважаемые читатели, неужто эта кампания похожа на проводы на пенсию, пусть и горячо любимого, руководителя?
Впрочем, Путин и сам признался, что от кормила далеко отходить не собирается, отмечает Александр Рыклин. Вспомним, что президент сказал в Красноярске по этому поводу.
Если люди проголосуют, так же, как вы, за «Единую Россию», список, который я возглавляю, это значит, что, в принципе, подавляющее большинство граждан мне доверяют. А это означает, в свою очередь, что у меня появится моральное право спросить всех, кто будет и в Думе работать, и в правительстве, за исполнение тех решений, которые намечены сегодня. В какой форме это сделают? Я пока воздержусь от прямого ответа, но различные варианты существуют. И если это произойдет вот тот результат, на который я рассчитываю, то у меня такая возможность появится.
В любом случае возникает чисто технический, конечно, ужасно пошлый вопрос. А как это моральное право согласуется с правом юридическим? Ну, то есть, как все это будет происходить на практике? Если верить официальной пропаганде, то можно предположить, что 2 марта страна выберет какого-нибудь президента. И, к примеру, вот этот президент в полном соответствии с действующей Конституцией не захочет переназначать дедушку Зубкова премьер-министром и предложит Думе другую кандидатуру. А Путин, скажем, решит вступиться за своего протеже. И что же, он придет к новому главе государства и скажет: «Товарищ президент, вы меня знаете? Так вот, я против того, чтобы вы выгоняли Зубкова. Я считаю, что у меня есть моральное право потребовать от вас изменить это решение». Так, что ли? Но опять же, в полном соответствии с действующей Конституцией новый президент может сказать: «Да пошел ты со своим моральным правом. Кого хочу, того и предлагаю на пост премьер-министра». А дальше начинается самое интересное. Дальше у Путина есть только один вариант поведения. Он будет вынужден произнести что-то вроде ниже следующего: «А знаете, уважаемый товарищ президент и министр обороны, и глава ФСБ тоже согласны с тем, что у меня есть моральное право не согласиться с вашим решением». Вот это и будет государственным переворотом.
Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала об уходе и неуходе Владимира Путина. «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» направляет официальный протест в ЦИК и МВД в связи с давлением, которое оказывается на нее в преддверии выборов в Госдуму. Владимир Путин выступил на Всероссийском форуме своих сторонников в Лужниках. Российские и пакистанские журналисты стали лауреатами Международной премии свободы прессы за работу в опасных условиях. С российской стороны Дмитрий Муратов, основатель и редактор российской «Новой газеты». В Каспийском море в районе поисково-спасательной операции обнаружен погибший человек. Предполагается, что это моряк затонувшего сухогруза «Камюст-1». В Париже начались переговоры между профсоюзами бастующих транспортников и правительством Франции. Забастовка продолжается 8-й день. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Просроченная задолженность по заработной плате в России в октябре снизилась на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3 миллиарда 947 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 160 миллионов долларов. Примерно 93% общей суммы долга приходится на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней к концу октября достигла 269 миллионов рублей, сократившись за месяц на 18,5%. В целом задолженность по заработной плате в России на 1 ноября имели 300 тысяч человек. Биржевые торги газом в России в 2008 году будут проводиться ежедневно, а их объем по итогам года должен составить 15 миллиардов кубометров, сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий Голубев. Этот эксперимент начался в стране год назад. В его рамках «Газпром» получил право до конца текущего года продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. Однако, по словам Валерия Голубева, этот план выполнен не будет.
Если мы говорим о перспективах до конца года, мы с удовлетворением можем отмечать, что эксперимент в полной мере удался. По нашим оценкам, до конца года будет где-то на электронной площадке продано порядка 8,5 миллиардов газа, никак не меньше. Вот. При этом «Газпром» практически полностью выберет свою квоту в 5 миллиардов.
Россия не будет экспортировать газ, добываемый в рамках проекта «Сахалин-1» до тех пор, пока полностью не обеспечит им Восточную Сибирь и Дальний Восток, заявил первый вице-премьер, председатель Совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев. В этом случае окажется заблокированная сделка по продаже Китаю примерно 8 миллиардов кубометров газа в год, о чем участвующая в проекте американская компания ExxonMobil уже подписала предварительное соглашение. Проект «Сахалин-1» разработан для освоения 3 нефтегазовых месторождений на северо-западе западном шельфе Сахалина. В нем, помимо ExxonMobil, участвуют японский консорциум Садека, индийская государственная нефтегазовая корпорация, а также российская Роснефть. В рамках этого проекта нефть уже экспортируется в Японию, Южную Корею и Индию, а газ поставляется исключительно потребителям в Хабаровском крае. Потребительские цены на автомобильный бензин с 5 по 11 ноября выросли в среднем по России на 0,6%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 45 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это чуть более 75 центов. Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 39 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 46 они остались без изменений. С начала года средние потребительские цены на автомобильный бензин в России увеличились на 2,4%. Министерство сельского хозяйства России считает нецелесообразным принимать в ближайшее время дополнительные меры по регулированию рынка зерна, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Ранее представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач говорил, что правительство для насыщения внутреннего зернового рынка рассматривает возможность повышения вывозных пошлин на зерно и даже полного запрета его экспортных поставок. По оценке президента Российского зернового союза Аркадия Свачевского, экспортные пошлины на зерно помогут сдержать дальнейший рост цен, но не приведут к их снижению. Другие меры регулирования на зерновом и хлебном рынках, по его словам, сегодня недопустимы.
И опыт Израиля, и опыт других стран, и опыт наших регионов отдельных, которые пытались заниматься подобной политикой в хлебном рынке, всегда показывает определенные негативы. Фиксируя цену или вообще любым способом удерживая цену, давя на нее, в том числе и административным ресурсом, мы автоматом дотируем богатые карманы. Они имеют возможность покупать больше, да, дешевле и так далее. В любом случае на это регулирование затрачиваются средства из бюджетов. Отдайте эти деньги малоимущим и позвольте малоимущему карману целенаправленно покупать дорожающие окружающий хлеб.
Государственный Россельхозбанк в рамках проекта развития российского сельского хозяйства уже выдал кредитов на 174 миллиарда рублей. Причем более 80% этой суммы составили вложения в агропромышленный комплекс. В целом, как сообщил председатель правления банка Юрий Трушин, с начала 2007 года кредитный портфель банка увеличился в 1,7 раза и достиг примерно 260 миллиардов рублей. Вместе с тем, по его словам, сейчас одним из факторов, сдерживающих развитие кредитования в этой сфере, является отсутствие у российских сельхозпроизводителей должного обеспечения банковских займов.
Самая большая проблема для российской действительности – это залоги. Материально-техническая база сельского хозяйства за постсоветское время настолько износилась, что правда, что заложить подчас нечего. Поэтому главным инструментом инвестиций в сельское хозяйство в дальнейшем будет земля.
Темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, по итогам 2007 года составят более 11%, заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. В третьем квартале, по сравнению с прошлогодним, объем ВВП страны увеличился на 11,5%, а во втором на 11,9%, что стало самым высоким показателем за последние 12 лет. По итогам 2007 года Китай по объему национальной экономики может стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 43 копейки, на завтра 24.34. Евро сегодня стоит 35 рублей 97 копеек, курс на четверг 36.06. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Власти Праги весь уходящий год пытались безуспешно бороться с граффити на стенах домов. Программа под названием «Антиспрей» закончилась провалом, граффити не стало меньше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В середине 90-х райтерство занесли в Уголовный кодекс Чешской Республики как разновидность правонарушения причинения ущерба имуществу. В стране ежегодно регистрируют более 2500 случаев, столько же, сколько грабежей со взломом. В Праге граффити больше всего. Любители стрит-арта не щадят даже памятников архитектуры. Например, на Карловом мосту бронзовой краской обезобразили одну из статуй на следующий день после того, как она прошла реконструкцию. Если пройтись по городу, можно обнаружить, что на фасаде чуть ли не каждого второго дома сквозь слой обычной краски проступают творения уличных художников, которые хозяева здания стараются закрасить сразу же после их появления. Стены домов предохранить от граффити невозможно, а вот каменные части интерьера станции метро покрыты защитным слоем пленки. Если здесь появляются надписи и рисунки, то пленку переклеивают. Точно так же от райтеров защищают и памятник святому Вацлаву на одноименной площади в самом центре Праги. По статистике, чаще всего городские сооружения разукрашивают молодые люди не старше 25 лет, поэтому столичная мэрия официально разрешила рисовать на стенах зданий студенческих общежитий и покрывать рисунками бетонные опоры и заграждения недавно построенных мостов и эстакад. Полгода назад несколько современных чешских художников неподалеку от парламента, в месте, где нередко появлялись граффити, создали целую композицию. Правда, сегодня их творчество можно едва различить под новым слоем красок. Райтеров. Продолжает Томаш Халупа из администрации 6-го Пражского округа. Мы действительно постарались и выделили места, где художники в кавычках могут легально сколько угодно орудовать спреем. Но они продолжают рисовать на домах и в некоторых случаях на памятниках архитектуры, забывая при этом, что совершают преступления. К сожалению, разрешенные для этого вида творчества места им не подходят. Не хватает адреналина. Пражский райтер Петр однажды попался полиции. Он забрался в депо метрополитена и принялся разукрашивать вагоны. Я испытываю страх каждый раз, когда занимаюсь стрит-артом. Знаю, что могу оказаться за решеткой, но желание рисовать сильнее, и страх уступает. В наказание Петр 2 месяца ликвидировал рисунки своих коллег по всей Праге. Ему пришлось очистить от граффити заводскую трубу, которая полностью была покрыта разноцветными надписями. Тем не менее, он продолжает разукрашивать стены чужих домов.
Та за мене патрі, мені не ріка.
Я не утверждаю, что мне эта стена принадлежит. Я просто хочу ее оживить, оставить на ней частичку себя. Этот рисунок, в отличие от рекламы, не призывает к потреблению. Граффити не навязывает людям мнение. Это не коммерческое искусство.
Не в том жадні пенізе.
Студент Пражской академии художественных искусств Владимир Микиш много лет изучает граффити. Он фотографирует все виды пражского стрит-арта, и в его коллекции уже собраны 8500 снимков.
В однотливой деформации того письма.
Чешские граффити – это в первую очередь разнообразное искажение классического написания букв. Поэтому полицейский может на глаз определить, кто нарисовал тот или иной рисунок – чех, француз или голландец. Кстати, на пражских улицах свои автографы оставляют и иностранцы. Я же документирую местный стиль, так как считаю, что необычный шрифт – это тоже искусство. А если эти буквы нарисованы с соблюдением правил композиции, то граффити выглядит как картина. В древности люди изображали на стенах пещеры сцены охоты, а также орнамент, который стал основой алфавита. Пещерные рисунки имеют много общего с граффити. А вот владелица табачного магазина, витрины которого за одну ночь разрисовали любители стрит-арта, возмущается. Это катастрофа. Я вообще очень законопослушный человек. Но если еду в трамвае или прогуливаюсь по городу и вижу свежеокрашенные дома, на которых нарисованы черные закорючки, я такого автора, извините, готова убить. Мне кажется, стоит создать для таких художников какое-то специальное пространство. Несколько возмущенных жителей Праги год назад создали общественную организацию, которая пропагандирует легальные способы уличного искусства. В рамках проекта под названием «Улица» участники общества ездят по крупным чешским городам и предлагают всем райтерам рисовать краской на специальных плитах, которые впоследствии будут выставлены в галерее. Тем не менее, пока что все попытки снизить число случаев порчи домов, поездов, заводских труб и заборов не увенчались успехом. Поэтому столичная полиция недавно закупила передвижную камеру, которую будут устанавливать в тех местах, где чаще всего появляются нелегальные творения райтеров. А если чешский любитель стрит-арта попадется во второй раз, то ему грозит условное уголовное наказание. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Политическая российская тема – это Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Он прошел в Москве, в Лужниках. На нем выступил сам Владимир Путин. Главный редактор «Российской новой газеты» Дмитрий Муратов получил премию, международную премию «Свободы прессы» за работу в опасных условиях. Большое интервью с ним в середине следующего часа. А в начале часа мы поговорим о забастовке транспортников во Франции, о хаосе, который буквально накрыл транспортную систему этой страны, и о том, как Николя Саркози и его правительство противостоит действиям профсоюзов. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Удивило и даже напрягло, что суд отказался, например, вызывать свидетелей.
Разумеется, мы не можем позволить себе оставаться безучастными к очевидному накачиванию мускулов.
Вот таких вот мини-диктаторских режимов у нас достаточно много сейчас на территории России.
Я Реган Белград, да, да. Белград сел за стол переговоров с новыми предложениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».